рыбной ловли. На девятый день путешествия провизия кончилась. Элли ослабела от голода, с Татошкой тоже было плохо, только Фред еще держался, плывя по длинному узкому озеру вдоль отвесной стены. Фредди увидел на ней что-то вроде огромных текучих капель. «Это слизняки!» — воскликнул мальчик. «Вот и еда!» Но он хорошо помнил слова отца, которые тот не раз повторял во время поездок по прериям. «Никогда не ешь сразу много незнакомой пищи, малыш. Кто знает, может, она вредна». И теперь Фред решил в первую очередь попробовать этих улиток сам. Он с трудом проглотил неприятный, едкий на вкус кусочек. «Нет, это не для Элли», — решил он, и выплюнул недожеванную улитку. Он хорошо сделал, потому что вскоре у него в желудке началось жжение, голова закружилась, и он потерял сознание. Перепуганная Элли бросилась на помощь брату. Она воткнула горящую лучину в щелку носового ящика и захлопотала, брызгала Фреду в лицо водой, давала пить ему из фляжки. Через несколько минут мальчик очнулся, но в этот момент лучина зашипела и погасла. «Еще одна спичка», — с тяжелым вздохом прошептал Фред. «А впрочем, и запас лучины приходит к концу». И так улиток нельзя было есть, и призрак голода снова встал перед путешественниками. Зажгли свет и молча поплыли дальше. И вдруг глаза Фреда загорелись радостью. Он увидел, да, он увидел, как со стены сорвалась улитка, упала в воду, и тотчас из воды бесшумно высунулась большая рыбья голова и сомкнула челюсти. Маленький водоворот, и все исчезло. «Как я был глуп!» — закричал Фред. «Ой, сколько мне еще расти! От мальчишки до настоящего человека. Все наши несчастья происходят от моей глупости. Почему я не подумал о рыбе?» «Но, Фредди, как же ты ее поймаешь?» «Ха-ха-ха, сестренка, это уже моя забота». Фред вытащил из-за подкладки своей шапки рыболовную леску с большим крючком. Он снял с сырой стены улитку, отрезал кусочек, насадил его и опустил леску за борт. Клево! Долго ждать не пришлось. Резкий рывок, подсечка, и вот на дне лодки забилась короткая толстая рыба с серой чешуей и бледно-розовыми плавниками. На голове ее вместо глаз виднелись маленькие круглые наросты. Рыба была слепа. «Быть может, и эта рыба ядовита?» — задумчиво спросил Фред. «Милый Фредди, теперь пробовать буду я», — взмолилась Элли. «Нет», — решительно возразил Фред, — «мы дадим попробовать Татошке. Но немного». Мальчик стукнул бившуюся рыбу веслом по голове, очистил от чешуи, дал маленький кусочек собаке. Татошка жадно съел, облизнулся и всем своим видом показывал, что хочет еще. «Не, дружок», — ласково сказал Фред, — «немного потерпи». Прошел час. Татошка чувствовал себя хорошо и умильно смотрел на рыб, которых мальчик успел выловить за это время. «Жаль, что нам нельзя поджарить эту рыбу», — с сожалением промолвила Элли. «Ничего, будем есть сырьем, но тоже по чуточке, иначе нам станет плохо». Дети ели понемногу, но часто, и через несколько часов почувствовали себя сытыми. И хотя им уже не грозила смерть от голода, они от всей души пожелали, чтобы их невольное путешествие поскорей окончилось. Таинственный город. Пучок лучинок убывал с ужасающей быстротой, и, наконец, наступил момент, когда трепетный огонек на конце последней из них, помигав, угас. Еще несколько секунд виднелся красный уголек, но исчез и он. Тьма. Да, Фреду и Элли показалось, что их окружила непроницаемая вечная тьма, потому что ни один луч света не мог пробиться через толщу земли, отделяющую их от неба, от солнца. Но что это за чудо? По мере того, как их глаза привыкали к темноте, дети начали что-то различать в ней. «Фредди, братишка, я вижу, вижу!» — восторженно вскликнула Элли. «Ой, вижу свои пальцы, вижу Татошку, тебя!» «И я тоже различаю твой красный свитер, вижу, как ты машешь руками! Ура!» Это могло показаться непостижимым, невероятным, но путешественники действительно видели. Они плыли в то время по широкой спокойной реке, и перед ними открывался мыс, у которого река поворачивала вправо. Береговые склады, нависший свод, пещеры — все это смутно рисовалось в каком-то слабом, но явственном золотисто-розовом свете. Конечно, им теперь не нужна была ни лучина, ни даже самый яркий факел, потому что никакой факел не мог бы так осветить окружающую картину, как этот неизвестно откуда льющийся спокойный рассеянный свет. И если они его раньше не замечали, то лишь потому, что их глаза слепил огонь лучины. Элли убежденно сказала: «Фредди, а ведь наверняка где-то здесь близко страна подземных рудокопов». И девочка рассмеялась первый раз после катастрофы. «Какое счастье! Я опять увижу страшилу, дровосека, льва!» Фред рассудительно возразил: «А ты не ошибаешься? Вдруг мы попадем в какое-нибудь другое подземное царство? Ну сколько их тут может быть? Нет! Ведь это в стране рудокопов я видела такой золотистый свет, только он был гораздо ярче и позволял различать далекие предметы». «Ну, если ты права, то все!» — торжествующе воскликнул Фред. «Что все? Конец твоему хвастовству!» — весело заявил мальчишка. «Тогда и я своими глазами увижу все чудеса волшебной страны». «Ага, ага! А вот и не все! Я-то их увижу в третий раз, а ты только в первый». Через 2 часа река вынесла лодку в большой грот, дальний край которого нельзя было рассмотреть даже при золотистом свете. Грот был очень велик, но все же никак не шел в сравнение со страной подземных рудокопов. Здесь не было холмов, поросших лесом, не было города. Впрочем, город-то как раз и был. Вдали от берега Элли и Фред рассмотрели что-то вроде нагромождения построек, возведенных человеческой рукой. «Город! Город!» — закричала Элли. «Милый Фредди, пойдем посмотрим!» Теперь, когда у ребят появилась уверенность, что они не погибнут, что их путешествие подходит к благополучному концу, у них явились такие желания, которые никак не могли возникнуть несколько дней назад. Фред сказал, что вряд ли благоразумно оставлять лодку на берегу. «А Татошка?» — воскликнула девочка. «Это тебе не охрана?» Фред позволил себя уговорить, ему и самому хотелось поглядеть на таинственный город. Ребята вытащили байдарку на берег, наполнили камнями и привязали к ней Татошку. «Если что, подашь голос», — приказала Элли песику. До предполагаемого города было около полумили. Дорога шла по равнине, заваленной мелкими и крупными камнями. Ребята то и дело спотыкались. По мере приближения все яснее становилось, что они подходят к творению рук человеческих. Масса строений возвышалась, по-видимому, на холме, так как дома поднимались несколькими ярусами. Все вместе взятое напоминало какое-то исполинское гнездо из отдельных ячеек. Дома имели округлую форму и заканчивались наверху круглыми сводами. Окон в них не было, но в стенах виднелись небольшие круглые отверстия, возможно, для прохода воздуха. Некоторые здания полуобвалились, и ясно было, что город давным-давно покинут. Подойдя поближе, Фред и Элли увидели крепостную стену примерно в 4 человеческих роста. Удивительной оказалась эта стена. Она была вся покрыта необычайно яркими картинами, которых не могла разрушить даже вековая сырость подземелья. Это, впрочем, объяснялось просто. Картины были мозаичные, сделанные из мельчайших кусочков разноцветного стекла, над которым не властно время. Содержание картин было самое разнообразное. На одной изображался, как видно, суд царя над подданными. Царь в роскошной одежде сидел на троне, а подсудимые стояли перед ним на коленях, и у каждого на шее была веревка. На другой можно было видеть пир, на третьей какие-то состязания, лица и фигуры людей показались Элли смутно знакомыми, как будто когда-то она видела таких маленьких толстых человечков с большой головой на толстой шее, с огромными сильными кулаками. «Прыгуны!» — вдруг воскликнула девочка и боязливо сжалась, точно ожидая удара. «Помнишь, Фредди, я рассказывал тебе, как Гудвин улетел на шаре, а мы отправились за советом к Стелле, и там нам преградила дорогу гора прыгунов, через которую нас перенесли летучие обезьяны?» «Ну, так вот, это те самые прыгуны», — закончила Элли. «И если они еще здесь, нам не сдобровать. Да разве ты не видишь, что тут уже сотни лет никто не живет? Пошли дальше». Элли вдруг расхохоталась. «Смотри-ка, смотри, охота на шестилапого. Ну, ты все еще сомневаешься, что страна подземных рудокопов недалеко?» На картине было ярко и живо изображено, как масса маленьких толстых человечков нападала с копьями на шестилапого, а тот, приподнявшись на задних ногах, отбивался от врагов передними. Издали донесся яростный лай, и Фред, обернувшись, воскликнул: «А вот и они сами!» Приключение с лодкой. К берегу, должно быть, на водопой, подходила целая стадо шестилапых. Косолапа, ступая короткими сильными ногами. А Татошка отчаянно лаял, и Фред понял, что прогулка чудовищ может окончиться бедой. Стоит им сослепу наступить на лодку, и от нее останутся щепки. Фред, махая руками и оглушительно вопя, понесся к берегу, далеко оставив позади Элли. Та тоже спешила изо всех сил, пронзительно визжа. Собачий лай и людские крики напугали туго соображавших шестилапых, и те, повернув, побежали рысой в какую-то боковую пещеру, из которой вышли. Но один из них, забрав в сторону, ухитрился все-таки наступить на кормовой ящик байдарки. Лодка хрустнула, и от ее кормы остались лохмотья. К счастью, Татошка, привязанный к носовому концу, уцелел. Подбежавшие ребята испуганно смотрели друг на друга. «Что я наделала?» — воскликнула Элли и залилась слезами. «Зачем мне понадобилось смотреть этот противный город?» Фред нежно утешал сестренку. «Судя по всему, — говорил он, — до конца наших странствий остается не так уж далеко. Дойдем пешком. А если река заполнит всю пещеру? Ведь я очень плохо плаваю. Зато я хорошо, я тебе помогу». — храбрился Фред. Катастрофа была непоправима, и ребята, собрав все, что уцелело при крушении, грустно поплелись по берегу. Неисправимый Татошка, уже забывший, что ему только что грозила гибель, носился по берегу, разыскивая неизвестно какую добычу. Прошли около полумили. Шагать по неровным, скользким камням, покрывавшим берег, да еще тащить на себе вещи было совсем не то, что спокойно сидеть в байдарке и бесшумно скользить по поверхности воды. Только теперь Элли в полной мере поняла, чем была для них лодка. Татошка, отбежавший шагов на 200 от воды, звонко залаял. Теперь его лай был не тревожным, а радостным. Он возвещал о какой-то важной находке. Элли и Фред поспешили туда и чуть с ума не сошли от радости. На высоком помосте из камней лежала кверху дном лодка, и сделана она была из кожи шестилапого, а ребрами служили звериные кости. «Я, кажется, понимаю, — сказал Фред, — эти прыгуны, как ты их называешь, жили тут давным-давно, а потом, наверное, им пришлось переселиться, и они ушли в верхнюю страну. Но ведь отсюда можно выбраться только водой. Вот они и наделали лодок из кожи и ребер шестилапых. Одна, должно быть, оказалась лишней, они ее оставили здесь и, может быть, думали вернуться за ней. А так как знали повадки этих зверюк, то подняли ее на помост. Вот она и сохранилась, на наше счастье. Да, конечно, это так и было, — согласилась девочка. «Я бегу за веслом, — крикнул Фред. «А я боюсь оставаться тут одна», — сказала Элли. И брат поднял ее, усадив на выпуклое дно лодки. Мальчик вернулся очень быстро. Лодку спустили с помоста и доволокли до берега с трудом, так как она была намного больше и тяжелее байдарки. Как видно, звериная кожа служила превосходным материалом. Лодка отлично сохранилась, была вместительна и устойчива. Фред сел на корму, взмахнул веслом, и вновь обретенное суденышко понеслось по волнам. В стране подземных рудокопов. Вскоре после приключения с шестилапами ребята, утомленные переживаниями, захотели спать. Они теперь не решились ночевать на берегу, А вдруг придут звери и наступят на них? Фред разыскал укромную бухточку среди круглых берегов, куда не добраться было никому, и там пристроил лодку. Я надеюсь, что это наш последний ночлег, а завтра мы будем у рудокопов, сказала Элли, после того, как они поужинали сырой рыбой и стали укладываться на дне лодки. «А ты не боишься, что нас плохо встретят?» — озабоченно спросил Фред. «Сказать по правде боюсь», — призналась Элли. «Рамина предупреждала меня, что они не любят, когда посторонние интересуются их делами. И я до сих пор помню, какое злое лицо было у воина, пустившего в меня стрелу. Сейчас у меня одна надежда. Они... Я думаю, не сделают нам вреда, когда увидят, что мы только дети, и узнают, что мы попали к ним в страну случайно, без намерения». «Хорошо, если это будет так», — заключил разговор Фред и невольно поежился. Утром река понесла их вперед. Бессмысленно было теперь пытаться отдалить встречу с неизбежным. Прошло несколько часов, свет стал ярче, своды пещеры раздвинулись и поднялись, и перед путешественниками открылась величественная страна подземных рудокопов. Даже для Элли это было необычайным зрелищем, хотя она видела его второй раз. А что говорить про Фреда? Мальчик был потрясен и очарован. Эта неизмеримая вышина, где клубились золотисто-розовые облака, эта грустная осенняя даль с лесистыми холмами и разбросанными между ними деревушками, этот город, смутно видневшийся вдали, все это было поразительно и неповторимо. И стоило совершить далекое и опасное путешествие, чтобы это увидеть. Но оставят ли их в живых хозяева этой удивительной страны? И тут новое чудо потрясло ребят. Заговорил Татошка. Элли, по правде, не особенно и удивилась, ведь пещера была частью волшебной страны, а в ней разговаривали все животные и птицы. Но Фред просто не мог опомниться от удивления. «Татошка, ты разговариваешь по-человечески?» «А что тут особенно?» — отвечал песик. «Волшебная страна, отличное место для нашего брата. И только здесь мы можем вполне проявлять свои способности». Фред от души расхохотался. «Да ты не только говоришь, а еще говоришь красноречиво. Вот послушала бы тебя наша учительница, мисс Браун. Чем угодно ручаюсь, она поставила бы тебе высший балл». Татошка самоуверенно сказал. «А я бы учился не хуже вас, мальчишек». Тем временем река, которая делалась все меньше, вдруг совсем исчезла. Видно было, как вода, шипя и бурля, уходила в почву между камнями. Ее сток в озеро был подземный. Лодку пришлось бросить и идти пешком. Ребята отправились налегке, потому что у них почти не осталось вещей. Несколько миль они прошли молча, подавленные, необычайностью обстановки. Только Татошка что-то тихонько бормотал про себя, наверное, упражнял свою новую способность. До города оставалось уже недалеко. «Летит! Летит!» — вдруг взвизгнула Элли, смотревшая вверх. Татошка жалобно и грозно взвыл, сразу забыв свое умение разговаривать. А Фред поднял голову. Из облаков быстро спускалась темная точка. Росла, росла, и вот уже можно было различить чудовищного дракона со всадником на спине. Ящер спустился совсем низко, описал над путниками несколько кругов, блестя желто-белым брюхом и шумя кожистыми крыльями. Сидевший на нем сторож с луком в руке и колчаном за спиной внимательно рассматривал ребят, не говоря ни слова. Бледное лицо его с крючковатым носом было бесстрастно. Потом он повернул дракона и улетел к городу. «Обойдется», — сказал ободрившийся Фред. «Первая встреча самая важная. Он полетел докладывать о нас. Элли, прибери волосы, ты совсем растрепанная». Пройдя еще несколько сот шагов, Фредди и Элли увидели, как из городских ворот высыпалась огромная толпа людей в разноцветных одеждах. Сердце у Элли ёкнуло, но, подойдя вплотную, она храбро обратилась к нескольким людям, выделявшимся важностью осанки. «Мы от всего сердца приветствуем вас, господа подземные жители!» Пришельцы низко поклонились, а Татошка гавкнул, вызвав немалый переполох в передних рядах зрителей. Элли продолжала: «Мы не враги, не разведчики. Мы с братом Фредом попали в вашу страну нечаянно. Там, у себя на родине, мы осматривали одну пещеру, а потом...» Голос Элли задрожал. «А потом случился обвал. Нас отрезало от выхода, и мы в поисках спасения сначала шли, потом плыли по воде много-много дней, так много, что даже потеряли им счет. В это время неподалеку от толпы спустился еще один страж. Он проворно спрыгнул с дракона и подошел к горделиво стоявшему впереди человеку. Низко поклонившись, он что-то доложил ему, и человек, это был король Ментаха, сказал: «Девочка, ты лжешь. Мне только что сообщили, что вы приплыли на лодке из кожи ребер шестилапого. У вас наверху не может быть таких лодок. Это только здесь, под землей, их делают».
«Простите, сударь», — смело возразила Элли, но один из придворных поправил ее. «Говори, ваше величество».
«Прошу прощения у вашего величества. У нас была лодка из деревни и парусины. В ней-то мы и плыли, но ее раздавил шестилапой близ заброшенного города Прыгунов. И там, на берегу, мы нашли это кожаное судно, сделанное в древние времена». Простота и ясность Эллиного объяснения произвели на слушателей благоприятное впечатление, и их лица стали более приветливыми. Король Ментаха сказал: «Ты, по-видимому, говоришь правду. Но скажи нам, как тебя зовут? Кто ты такая? Кто этот мальчик и что за удивительного зверя ты держишь на руках?» Элли начала отвечать на вопросы с конца. «Этот зверек, — сказала она, — моя собачка».
«Честь имею рекомендоваться. То-то! — перебил песик. — Если мы с вами сойдемся поближе, вы можете называть меня Татошкой».
«Татошка, бесстыдник, молчи! — прикрикнула Элли и дернула песика за ух. «Видите ли, он очень умный и преданный пес, но немного болтлив и хвастлив, а мальчик
о котором вы спросили, это мой троюродный брат Фред Каннинг из Айовы. Он храбрый и ловкий, прекрасно ездит на лошади и перешел в 4-й класс. Ну а что сказать вам обо мне? Меня зовут Элли Смит. Я самая обыкновенная девочка из Канзасской степи. Тут из толпы послышался ехидный голос. «Не верьте ни одному ее слову! Эта самая обыкновенная девчонка уничтожила двух могучих волшебниц, Гингему и Бастинду, и сокрушила власть Урфина Джуса с его свирепыми деревянными солдатами. Прошу прощения у ваших величеств, что заговорил без разрешения, но я не мог удержаться».
«Кто это там?»
«А, Руф Билан?» — воскликнул низенький, толстый король Барбеда. «Ну что же, выходи, не прячься. Ты говоришь интересные вещи». Ряды зрителей раздвинулись, и вперед вышел коренастый человек в лакейской ливрее. Заплывшие глазки его с откровенной враждой глядели на Элли. Татошка вызывающе лаял на Билана, а девочка усмехнулась. «А, это и есть тот самый предатель Руф Билан, бывший премьер-министр его величества Урфина Джуса. Вы, оказывается, живы, сударь? А мы там наверху считали, что вас сожрали шестилапые после того, как вы удрали от народного гнева в подземелье. Но здесь, кажется, вы не процветаете». В толпе раздался хохот, и даже 7 королей улыбнулись. Удар был нанесен метко, и толстое лицо Руфа Билана побагровело от стыда. Король Ментаха удивленно крякнул. «А вы умеете владеть собой? Как вы ловко отчитали этого бездельника! Знаете, Элли, по вашему поведению трудно поверить, что вы в самом деле обыкновенная девочка». «Да нет же, ваше величество, — вмешался Руф Билан, — она фея, и недаром является в нашу страну в 3-й раз. Она что-то болтала про обвал, но разве обвалу под силу похоронить фею?»
«Если бы вы его видели, вы не говорили бы этого», — возмущенно возразила Элли.
«В прошлый раз мы с дядюшкой Чарли действительно явились в волшебную страну по просьбе страшилы и железного дровосека, но теперь это получилось против нашей воли. И сейчас у нас с Фредом единственное желание поскорее вернуться домой, к нашим родителям, которые оплакивают нас. Ведь правда, Фредди?»
«Конечно», — с усилием выговорил мальчик. Это было первое слово, сказанное им подземным жителям.
«Отпустите нас наверх, ваше величество», — попросила Элли. «Мы повидаемся с нашими друзьями и, конечно, найдем способ покинуть волшебную страну».
«Отпустить вас?» — сказал Ментах.
«Об этом надо подумать».
«Нет, не отпускайте ее, ваше величество», — отчаянно завопил Руф Билан. «Я, правда, без злого умысла лишил вашу страну усыпительной воды. И все же я прошу вас запомнить, указываю вам средство вернуть ее. Элли — могучая фея, она не раз это доказала, и ее колдовство может сделать многое».
Намек был слишком ясен, и на лицах 7 королей появился живой интерес.
«Ах, вот как!» — воскликнул король Барбеда. «Восстановить священный источник! Это было бы великое чудо!»
«Да что вы выдумываете?» Чуть не со слезами заговорила Элли. «Какой священный источник! Какое колдовство! Я ничего не понимаю!»
«Скоро вы все поймете!» С утонченной любезностью молвил король Ментаха. «В нашем бедственном положении мы не должны упускать даже самой малой надежды на спасение. Мы не сделаем ни вам, ни вашим спутникам никакого вреда. Мы будем обращаться с вами с величайшим почетом, но о том, чтобы вы отправились в верхний мир, об этом пока не может быть и речи».
Уговоры. Фреду, Элли и Татошке отвели по роскошной комнате в оранжевой части дворца. Их сытно кормили, несмотря на недостаток пищи в стране. Пленникам даже разрешались прогулки, но только в сопровождении двух шпионов. Раза два ребята катались на лодке под парусом. Легкий ветерок гнал суденышко по слегка взволнованному озеру, и можно было бы вообразить себя на воле. Но парусом управлял молчаливый шпион с угрюмым лицом, а второй сидел у руля. Короли боялись, как бы Элли и ее брат не ускользнули из подземной страны тем же путем, каким в нее явились. На другой день, после того, как недовольные путешественники попали в город Семи Владык, им стала известна история усыпительной воды. Ее рассказал летописец Ориго, невысокий, худощавый человек средних лет с умным лицом и вдумчивым взглядом серых глаз. От него Фред и Элли узнали, как несколько столетий назад королевский ловчий Ортега нечаянно наткнулся в лабиринте на источник чудесной воды и, как хранитель времени Белина, придумал усыплять королей и их свиты на время между царствами. «Это было очень хорошо», — говорила Рига приятным мягким голосом. «Народ кормил только один королевский двор, а шесть прочих мирно почивали в уединенных кладовых, и не было никакой заботы, кроме той, чтобы уберечь их от прожорливых мышей, а их одежду от моря».
«Ну, а что, если бы их съели мыши?» — лукаво спросила Элли.
Летописец ужаснулся. Что вы, живых людей? Потому что они были живые, хотя и спали в волшебном сну».
Элли призадумалась, а потом задала такой вопрос. «Скажите, почтенный Ориго, а ваш народ не подумывает о том, чтобы свергнуть королей и жить без них?»
Ориго опять ужаснулся. «Жить без королей? Да ведь королевскую власть установили наши предки, и кроме того, мы же дали клятву верности».
Элли и Фред переглянулись. «Да, у этих подземных жителей еще слишком велико было почтение к королям, и трудно его побороть». Вечером, время дня в пещере определялось по песочным часам, ребят вызвали в оранжевые покои королю Барбеда. Король сидел на троне. Его большая лысая голова словно сияла при свете фосфорических шариков. «Как вас поместили, фея Элли?» — спросил Барбеда. «Как кормят?
Нет ли у вас каких-либо желаний?
У нас одно желание, — ответила Элли. Отпустите нас наверх.
Это невозможно, — молвил Барбеда, — по крайней мере, до тех пор, пока вы не вернете нам усыпительную воду.
Тогда пошлите наверх гонца, сказать Страшиле, что мы здесь.
Нет, мы этого не сделаем, — улыбнулся король. Если наверху узнают, что мы держим вас у себя, они попытаются вас освободить, и это может привести к большим неприятностям.
Элли и Фред угрюмо молчали. Барбеда продолжал умоляюще:
«Ну, дорогая фея, ну что вам стоит пустить в ход хоть маленькое-маленькое колдовство, когда вы сделали столько больших дел? Вы прилетели из внешнего мира на убивающем домике и крак-крак сели на голову злой волшебницы Гингеме. Вы растопили могучую колдунью Бастинду, повелительницу волшебных волков и летучих обезьян».
Конечно, обо всем этом разболтал подземным королям противный Руф Билан, — подумала Элли.
«И вы еще будете нас уверять, что вы не в силах вернуть усыпительную воду?»
Все уговоры оказались, однако, напрасными, и раздраженный Барбеда отпустил ребят. Очутившись одна в своей комнате, Элли решила: вызову Рамину. Королева мышей, мудрая фея, она даст мне хороший совет. Девочка подула в серебряный свисточек Рамины раз, другой, третий. Никакого результата. Еще и еще — ничего. Элли поняла, волшебство свистка не распространяется на подземную страну, и маленькая фея в мышиной шкурке не могла явиться к своей большой подруге. С тех пор ребят почти каждый день вызывал к себе то один король, то другой. А иногда короли набрасывались на бедную девочку вдвоем, втроем и даже вчетвером. И, наконец, утром одного дня Элли объявили, что ее приглашают на большой совет. Это известие повергло ее в панику, и она заплакала. «Послушай, сестричка, — сказал Фред, — а почему бы тебе не обмануть их? Притворись, что ты согласна, только попробовать, но не ручаешься за успех. Они и этому будут рады. Тебе, конечно, понадобится осмотреть источник. Ты возьмешь с собой меня и Татошку. А там нам, может быть, и удастся удрать». Фредди:
«Очень хорошо придумал, — сказал Татошка. — Я решительно поддерживаю его план».
Элли вытерла слезы и признала, что план не дурен. Татошкино бегство. Стоя перед пышным собранием королей и придворных, Элли смущенно сказала, что попытается сделать то, о чем ее просят, но боится, что у нее ничего не выйдет. Слова Элли вызвали бурю ликования. Раздались возгласы: «Наконец-то! Давно пора! У такой могучей феи да не выйдет!» Элли и Фред ушли с собрания совсем оглушенные. На следующий день к разрушенному источнику отправилась большая экспедиция. Вел ее король Ментаха. На тот случай, если Элли устанет, взяли носилки. Блестящие шарики на шапках обитателей пещеры освещали дорогу.
получил такой шарик на свой берет и Фред Каннинг. Время от времени он снимал берет с головы и с восхищением разглядывал удивительный светильник. Летописец Ориго, тоже взятый в экспедицию, он должен был записать в книгу отчет о ней, шел рядом с Фредом и рассказывал мальчику, как получаются фосфорические шарики. Светящееся вещество добывают из шерсти шестилапых, говорил Ориго. Очередную партию стригут, хотя зверям это очень не нравится, и при стрижке они отчаянно ревут. Снятую шерсть вымачивают в огромном чане с водой. Когда взятые из чана пробные клочки уже не светят в темноте, это означает, что все светящееся вещество растворилось в воде. «А потом эту воду выпаривают, а?» — догадался Фред. «Вы совершенно правы. На дне и стенках чана оседает кристаллический порошок, похожий на мелкую соль. Он светится так ярко, что натертые им руки кажутся горящими. Порошок смешивают с рыбным клеем и намазывают на шарики, выточенные из твердого дерева. Шарики сохраняют светимость в течение столетий, и государство ведет им строгий учет». «Все это очень любопытно», — сказал Фред. «В вашей стране много чудесного и хорошего. Только все это ни к чему, пока над вами сидят короли». Ориго оглянулся вокруг, нет ли поблизости шпиона, и шепнул на ухо Фреду. «А знаете, я думал над словами госпожи Элли, и нахожу теперь, что в них много правды». «Вот и у нас появился союзник», — радостно подумал мальчик. «Часть долгого пути Элли проделала на носилках. В священной пещере видны были следы упорной работы. Все было изрыто, перекопано. Элли встала у остатков бассейна и приказала всем присутствующим, кроме Фреда и Татошки, отойти подальше, предупредив, что заклинания, которые она будет произносить, могут повредить простым смертным. Все в испуге бросились прочь». Элли заговорила, делая руками в воздухе странные жесты. «Убежать отсюда при таком надзоре невозможно, но вот, по крайней мере, случай поговорить наедине, дорогие мои. В самом деле, днем пленников постоянно окружали шпионы, а на ночь всех троих отводили в разные комнаты». Элли продолжала: «Кому-то из нас надо убежать наверх. Кому? Конечно, Татошки. Надзор за ним слабее, чем за нами. И я придумала вот что. Мне удалось поговорить с Ориго без свидетелей под тем предлогом, что я должна выяснить кое-какие подробности насчет усыпительной воды. Я узнала от него, что послезавтра будет базарный день. Рудокопы станут торговать с живунами. 300 работников понесут к торговым воротам приготовленные для обмена товары, и с ними пойдут 3 писца переписывать закупленные. В число этих писцов войдет Ориго. Он нам сочувствует». «Знаю, знаю», — начал было Фред, но Элли тотчас перебила его, властно махнув рукой. «Молчи, не перебивай моих заклинаний. Тураба, фураба, ботала, мотала». Она сказала это так громко, что слова донеслись до короля Ментаха и его спутников, и те боязливо попятились.
Татоша, а Рига незаметно унесет тебя под одеждой и, воспользовавшись базарной суетой, выпустит наверх. Ну а там, там ты будешь знать, что делать.
Да уж, будь спокойна, важно, отвечал песик. То-то никого никогда не подводил.
«Знаю, знаю!» — улыбнулась Элли. Опять расхвастался. «Пойдешь к живунам, они тебя доставят в изумрудный город, а там страшила со своими мудрыми мозгами придумает, как нас выручить!» Элли громко закончила.
«Бумбара, чуфара, скорики-морики, пикапу, трикапу, лорики-йорики!»
И тихо шепнула Фреду. «Это волшебные слова, Велинны, но я очень сомневаюсь, что у меня они подействуют». Элли обвела несколько раз руками вокруг головы, трижды топнула ногой и решительно направилась к испуганной толпе зрителей.
«Ваше Величество!» Торжественно обратилась она к Ментаха. «Я сделала все, что могла. Результат может обнаружиться только через неделю, но его может и не быть», — добавила она осторожно, «если против моих чар восстанет сильный подземный дух, разгневанный бессмысленным поступком Руфа Билана».
Элли с мстительной радостью заметила, как при этих словах побледнело лицо изгнанника, находившегося тут же в свите Ментаха.
«Тогда, — закончила Элли, — мне придется придумывать новые, более действенные заклинания».
План бегства Татошки удался блестяще. Никто не заметил, как Арига перед уходом каравана с товарами запрятал песика под куртку, и тот притаился там почти не дыша. А потом,
когда Арига и прочие писцы ночью вышли из ворот пересчитывать и переписывать полученные от живунов продукты, летописец отошел в сторону и выпустил собаку.
Конец подземного царства.
Страшила и дровосек начинают действовать.
Живуны необычайно изумились, увидев Татошку.
Они радостно рассмеялись, и бубенчики на их голубых шляпах дружно зазвенели. «К нам опять явился удивительный зверек, спутник Элли!» — кричали они. «А где же сама фея Элли? И где великан из-за гор?»
«Простите, но мне некогда с вами долго разговаривать, — важно ответил песик. — Скажу одно. Элли с братом томятся в плену в подземной стране, и я должен их выручать».
Мрачная новость так ошеломила живунов, что они зарыдали, а бубенчики на шляпах отозвались веселым звоном. Живуны сердито сдернули шляпы, чтобы те своим звоном не мешали им плакать, и поставили их на землю. «О, что нам делать?» — безутешно рыдали живуны.
«Перестаньте, что толку реветь, и поскорее отнесите меня к Прему Кокусу», — приказал Татошка.
Прем Кокус был правителем голубой страны, и его поместье находилось не очень далеко оттуда.
Несколько молодых быстроногих живунов помчались к дому правителя, передавая из рук в руки Татошку. К рассвету они были на месте.
«Мне нужно как можно скорее попасть в изумрудный город к Страшиле Мудрому», — заявил песик после того, как кратко рассказал Кокусу о событиях в стране подземных рудокопов.
Правитель понял всю важность дела. К нему накануне прибыл быстроногий деревянный почтальон, доставивший указы страшилы мудрого, касавшиеся управления голубой страной. Этому почтальону и приказал Кокус отнести собачку в изумрудный город. Поручение было выполнено с необыкновенной скоростью. Деревянный гонец не уставал, как живые существа, и мог бежать день и ночь, потому что в темноте видел так же хорошо, как и днем. Через 10 часов почтальон уже ударил в колокол у ворот изумрудного города. После третьего удара калитка открылась, и на пороге сводчатой комнаты, украшенной бесчисленным количеством изумрудов, показался маленький человек в зеленых очках. Это был страж ворот Фарамант. На боку у него висела сумочка с зелеными очками всевозможных размеров. «Ах, это вы?» — спокойно сказал Фарамант. «Я ждал вас. А где госпожа фея Элли?» Узнав о том, что Элли в плену, Фарамант горестно удивился, потом сказал: «Я проведу вас к правителю города, страшили мудрому, который, как и я, будет непритворно огорчен. Но вы должны надеть зеленые очки. Таков приказ Будина великого и ужасного. Однажды мы его нарушили, и нас за это постигли великие бедствия». Он выбрал из сумки очки и со словами: «Это ваши, здесь есть пометка», надел на голову Татошки и защелкнул сзади маленьким замочком. И тотчас все перед взором Татошки заиграло всевозможными оттенками зеленого цвета. Неизвестно, как это получилось, но едва Татошка со своим провожатым сделал несколько шагов по улице, где высокие дома вверху почти сходились и бросали прохладную тень, как по всему городу стало известно о печальной судьбе Элли. Горожане высовывались из окон, выражая свое сочувствие песику, а многие выходили из домов и шли за Татошкой и Фарамантом. Ко дворцу подошла уже целая толпа взволнованных людей, но им пришлось долго кричать и стучать палками по перилам ограды, прежде чем они привлекли внимание длиннобородого солдата. Тот, как всегда, во время службы стоял на башенке, смотрелся в зеркало и расчесывал свою великолепную бороду, спускавшуюся до земли. Наконец он услышал шум и крики, опустил подъемный мост и подхватил в свои объятия Татошку, которого очень любил. Нет слов, чтобы описать горе страшилы и гостившей у него Каги-Карр, когда они узнали о том, что их любимица Элли попала в плен к подземным жителям, и у нее нет никакой надежды вырваться от них. Страшила принялся думать. Он думал так долго, что иголки и булавки, примешанные Гудвином к его мозгам, полетели наружу. Потом он сказал: «Надо призвать железного дровосека». «Конечно, умные мозги — самое важное на свете. Но и любящее сердце многого стоит. Вдвоем мы скорее что-нибудь придумаем». И Каги-Карр тотчас полетела за дровосеком. Через 4 дня дровосек явился в сопровождении маленького старичка Лестера, лучшего мастера страны мигунов. Дровосек сообщил, что ворона принесла ему грустное известие. Полетела дальше, в царство смелого льва, рассказать ему, что случилось. Говоря о несчастье, посетившем Элли, дровосек так расстроился, что слезы потекли у него из глаз, челюсти заржавели, и он только махал руками, не в силах вымолвить ни слова. «Вот опять ты онемел!» — вскричал Страшила, отвязал от пояса дровосека масленку и смазал друга. «Ведь ты знаешь, что тебе нельзя плакать!»
«Не мог удержаться!» — с усилием вымолвил дровосек. «Мне так ее жаль!»
«Ты уж заикаться начал с неудовольствием», — молвил Страшила. «А прежде с тобой этого не случалось. Что
поделаешь? Встрею, мой друг», — признался дровосек. «Стоит мне расчувствоваться, не могу говорить.
Надо будет посоветоваться с врачом». Татошке пришлось подробно повторить для дровосека и Лестера рассказ о приключениях в подземелье. Элли и Фред заочно удостоились многих похвал за свое мужественное поведение. Правда, песик не жалел красок. Услыхав об исчезновении усыпительной воды, Лестер многозначительно крякнул.
«Вы что-то хотите сказать?» — осведомился Страшила.
«Нет, это так. Пришла в голову мысль, да, наверное, вздорная». Быстрокрылая, несмотря на все свои годы, Кагикар не заставила себя долго ждать. Она побывала в царстве льва и вернулась с серьезными известиями. «Лев собирается идти войной на подземных королей», — сказала Кагикар. «Когда он узнал, что короли держат Элли в плену и не хотят отпускать, он пришел в неописуемую ярость. Если б они попались ему в то время под руку, то есть под лапу, я не знаю, что бы он с ними сделал. Ох! Боюсь, что Гудвин дал ему слишком большую порцию смелости», — озабоченно добавила ворона. «Что он делает?» — спросил Страшила.
«Когда я улетала, он собирался рассылать гонцов по всему царству, объявить всеобщий сбор ополчения».
«А мы разве хуже?» — вскричал Страшила, и его соломенная грудь наполнилась воинственным пылом. «И мы можем собрать войско, не правда ли, дровосек? Я для Элли пойду на любые опасности», — заверил железный дровосек. «И мы, мигуны, тоже», — подтвердил Лестер.
В разговор вмешался Фарамант. «Мы принимаем очень важное решение», — сказал он. «И я полагаю, что нужно сообщить об этом Элли».
«Правильно. Но как это сделать?» — спросил Дин Геор.
«Напишите письмо, а я его доставлю», — вызвался Татошка.
«Милый Татошка, мы заранее благодарим тебя за услугу, но как ты это сделаешь?» — поинтересовался Фарамант.
«Из подземелья в верхний мир выбраться не всякий сможет, а я это сделал», — похвалился песик. «Ну, а попасть туда для меня просто пустяки».
Фарамант и Дин Георг сели писать письмо.